Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Понедельник, 29 августа. Сейчас 16 часов 8 минут. Мы продолжаем следить за лентами новостей. Обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните напрямую в студию 7373948, код города 495. Слушать нас можно в радиоэфире в Москве, FM 94.8, и по всему миру в интернете. Смотреть и слушать через телеграм-канал «Радио Говорит МСК», через YouTube-канал «Говорит Москва» или через социальную сеть ВКонтакте. В ближайшие 20 минут мы говорим о расширении программы субсидирования на полеты в регионы, куда можно будет дешевле полететь и насколько дешевле благодаря такой программе можно куда-то полететь. Вторая тема – это заявление генсека НАТО о необходимости наращивать присутствие в Арктике. До этого в России говорили о том, что мы сильно внимательнее начинаем относиться к своему присутствию в Арктике. А можно ли говорить о росте напряженности в этом регионе и почему так происходит именно сейчас? Первая тема. Вторая тема, значит, это вот про НАТО и Арктику. Что касается движения, то пробки прямо сейчас Яндекс оценивает в 4 балла. Обещает нам сегодня 5-бальные пробки в 6 вечера и 6-бальные пробки в 7 вечера. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, премьер Ирака обратился к шиитскому лидеру Ассаду за помощью наведения порядка в Багдаде. Заявление «Как молния» сейчас публикует агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты цитирует Белоусова, который говорит о спаде инвестиций в России, который, по его словам, будет ограничен 2%, а в следующем году снижение, по мнению Белоусова, будет только на уровне в 1%. При этом, он говорит, ситуация с инвестициями в России остается сложной, и пик спада придется на 4-й квартал этого и 1-й квартал следующего года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема. Росавиация расширила программу субсидирования на полеты в регионы. Соглашения о предоставлении выплат заключены уже с 15 авиаперевозчиками. Новый перечень маршрутов расширили до 448 направлений. Увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, которые принимали участие. Это был конкурсный отбор, чтобы вы понимали. В результате в перечень включили 49 новых направлений. Почему это работает? Потому что, как вы знаете, уже довольно давно продолжаются ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России. Туда, видимо, предполагались направляться бюджетные средства для субсидирования полетов, но в результате они не востребованы, и теперь субсидируемых маршрутов больше. Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», он с нами на прямой связи. Владимир Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Скажите, а как эта программа вообще работает? Вот, например, нам говорят о новых полетах в новые регионы благодаря этой программе. Значит, туда можно будет дешевле вылететь.
Ну, здесь давайте говорить так. Экономическая поддержка авиаотрасли – это, безусловно, нужное в современных условиях вот деяние. Почему? Это особенно характерно для удаленных отдельных каких-то вот авиакомпаний, удаленных районов. Понимаем, что там чуть более 9 миллиардов рублей поступает с 30 августа из бюджета страны на оживление, как мы говорим, да, перелетов дополнительно по 49 маршрутам. Это, в общем-то, немного, конечно, да, но в принципе это что-то значит уже. И вот, особенно для авиакомпаний, таких как ЮТР, Ижавия, вот, Ангара, Нордстар, Ир-Авиа, там, Зимал, Смарт-Авиа, там, Сибирь, вот это вот, да, ну, их всего 15, там, авиакомпаний, которые выиграли, как мы говорим, условно, тендер определенный, и получили вот эти вот возможности развивать внутри себя и межрегиональные полеты, пообластные, республиканские, вот. Понимаем, что это, еще раз подчеркну, что не очень много это, но если учесть, что уже работает программа по Дальнему Востоку, по Калининграду немного, по Симферополю, там с ограничением, конечно, сегодня знаем почему, но все равно попытки-то есть, значит, это подспорье какое-то регионалам, это взнос в социально-экономическую составляющую отношения, вот, по отношению к населению даже. Население-то от этого выигрывает все равно. И вот вы задали вопрос, Сколько примерно? Сегодня трудно сказать, это же по каждому маршруту будет все рассчитываться отдельно, но цена на билет может значительно уменьшиться. Ну, например, на отдельных может быть 5-8% от цены уйдет, на других маршрутах 15-18 там, процентов, до 25 может быть. Вот, знаете, для людей, для простого человека, который поддерживает там связи, вот, например, со своими ну, родными, близкими, это очень много.
Считайте. Еще один вопрос. Вот в этом списке тех маршрутов, которые будут субсидироваться, я нашел варианты, когда это софинансирование авиакомпании. А зачем авиакомпании софинансируют подобного рода полеты?
Ну, для того, чтобы все-таки они охотнее снижали вот эти цены на свои издержки. То есть они же компенсируются государственными органами. И поэтому вот Росавиация и рассматривает такие вопросы, чтобы какие-то там условия по содержанию аэропорта, взлетно-посадочной полосы, радиотехнических средств, систем управления воздушным движением, использованию воздушного пространства, вот, какие-то налоги компенсируются там, да, затратные такие моменты. И вот это дает право авиакомпаниям все-таки, ведь они же решают, в принципе, на конечном этапе, какая цена билета будет в том или ином регионе, в том или ином аэропорту.
Хорошо. Вот в чем дело. Тогда еще один вопрос. Понятно, когда в списках вот этих вот субсидируемых направлений мы видим популярные маршруты типа Астрахань-Сочи. С другой стороны, можно ли ожидать какого-то серьезного оживления потоков по маршруту, он тоже есть в этом списке, к примеру, Барнаул-Омск?
Конечно, конечно, безусловно, так и есть. Ведь вспомните тот период развития нашей экономики советского времени, когда летали Ан-24, Л-410 между Новосибирском и Омском, там через Барабинск, например, да, потом в Кемерово из Новокузнецка, из Барнаула, в Красноярск из Барнаула, вот такие вот рейсы. Там, я еще раз подчеркну, это ведь связь вот, родных и близких людей, знакомых, друзей, ну какой-то отпускной режим тоже это момент, и в принципе и деловой активности поддерживается внутри там вот этих регионов. Хотим мы или нет, отдых какой-то организовывается и поддерживается, особенно сейчас на конец лета уже, осень наступает, но некоторые же не успели, не смогли отдохнуть где-то на югах, где-то еще, а вот съездить к друзьям, где-то посмотреть новые маршруты туристические, чем-то себя обогатить историческим таким, да, культурным, новым что-то, да. Это тоже плюс, плюс большой для людей. Это культурное развитие вот нации. Давайте так даже говорить.
То есть пока не актуален вопрос, который наш слушатель Дмитрий написал нам в Телеграме, на чем летать-то, запчастей-то на самолеты.
Да, конечно, есть на чем летать. Пусть и не беспокоится народ, понимаете? У нас пока еще есть на чем летать. И думаю, что этой проблемы большой у нас не будет, поскольку буквально через 2-3 года мы хорошо сядем на свои самолеты, перейдем. Даже те, которые, может быть, сейчас еще стоят, как мы говорим, где-то в калашном ряду, разобранные там, немножечко устаревшие, да, машины. А в это же время их мы восстановим и будем летать.
Спасибо.
Не только на новых.
Спасибо. Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», был с нами на прямой связи. Напомню, вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм можете звонить. Может быть, кто-то из наших слушателей столкнулся с этой программой. Еще раз напомню, направления были и до этого, просто теперь их стало чуть больше. Действующих на данный момент 448. А некоторые из них я вам напоминал. Ну вот, к примеру, Якутск-Магадан, Челябинск-Сургут, Челябинск-Нижний Новгород, Челябинск-Мурманск. Есть и такое... кто-то про Ухту тут писал, я пытаюсь найти, есть ли Ухта в этом, в этих направлениях. Нет, нету, Банк 13. Уфа есть, Уфа Махачкала, к примеру, или Уфа Надым, или Уфа Нижний Новгород. 7373948, телефон прямого эфира. Вы, если пользовались полетами на таких направлениях, вы понимали, насколько дешевле в результате вы летите? 7373948, телефон прямого эфира. Я не хочу лететь опять на Ан-24, пишет Панк 13. 698 пишет, что на свои самолеты, вот нам тут Владимир Попов пообещал, сядем скоро, 20 лет садимся, говорит уже. Руслан говорит, что уже 8 лет не может себе позволить слетать на Камчатку. Это довольно далеко, и это, в общем, было всегда довольно дорого. Не только 8 лет назад последних. Дальше. Логика в рейсе, например, Барнаул-Омск есть. Сколько было разговоров, что из того же Омска или Барнаула во Владивосток надо лететь через Москву, и будет дешевле, и кто-то услышал. Какая-то странная логика у вас, в свою очередь. Одно дело Барнаул-Владивосток, другое дело Барнаул-Омск. Или вы имеете в виду, что лучше не в Москву лететь из Барнаула, чтобы потом полететь во Владивосток, а достаточно долететь до Омска? Тогда да. Тогда логика в рейсе, наверное, есть. Росавиация расширила программу субсидирования на полеты в регионах. В новом перечне маршрутов на 49 направлений больше. Теперь их 448.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Апелляционная палата в Кишиневе оставила под домашним арестом бывшего президента Дадона со ссылкой на прокуратуру. Об этом в эти минуты пишет агентство ТАСС. Дальше срочное сообщение. Продолжаются цитаты из первого вице-премьера Андрея Белоусова, в данном случае с ленты агентства РИА Новости. «Россия прошла пик спада потребительского спроса», утверждает Белоусов. «Спад потребления по итогам этого года, по его словам, будет 4%, а в 2023 году он ожидает даже рост». Генеральный секретарь НАТО заявил о необходимости наращивать присутствие в Арктике. Зовут генсека Йенс Столтенберг. Он сказал, Россия в последнее время в регионе деятельность активизировала. Москва развертывает и испытывает там новое современное оружие. Вельтамзон, так он давал интервью, и вот это говорит. И говорит, интерес к Арктике проявляет и Китай. Пекин планирует создать крупнейший ледокол и инвестирует в исследовательские проекты на Крайнем Севере. Итак, Россия там работает, Пекин туда инвестирует, и вот Столтенберг говорит, надо наращивать присутствие в Арктике НАТО. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить о росте напряженности в этом регионе?
Да, я думаю, что можно говорить о росте напряженности по всей планете.
Так, подождите, но почему тогда этот интерес к Арктике?
Я думаю, что Столтенберг к Арктике никакого отношения не имеет, за исключением того, что он норвежец. А вообще речь идет о том, что там, где идет Россия, ее нужно, там, где есть Россия, там, где она что-то пытается сделать, тем более претендует на некую автономию и на некие права, как Северный морской путь, ее надо сдерживать, потому что Россия в этом мире, по мнению Столтенбергов, ничего не должно принадлежать, за исключением чего-то, чего находится в глубине ее территории.
Так, хорошо, тогда по поводу Китая. Столтенберг вспоминал и о нем. А Китай зачем идет в Арктику?
Китай считает, что Северный морской путь – это очень перспективный транспортный коридор. А Китай вообще очень большое внимание уделяет транспортному коридору, учитывая, что он расположен достаточно далеко от своих основных торговых партнеров. Это для России торговые партнеры всегда находились в основном рядом. А вот для Китая они находятся далеко. И для Китая идеи «один пояс, один путь», «Северный морской путь» — это очень актуальные вещи, потому что для Китая удешевление транспорта — это вещь суперважная. Вот мы можем последние дни посмотреть, сколько новостей идет вокруг того, что поднялась цена на контейнерные перевозки из Китая. Это новость, которую все мировые агентства активно передают, комментируют и предполагают, что вокруг этого будут развиваться определенные сюжеты. Поэтому для Китая это очень важно.
Интерес Китая к Северному морскому пути – это интерес к сотрудничеству с Россией или это собственный интерес?
Это собственный интерес, но не исключает сотрудничество. Вопрос в том, что А мы видим, что есть и один пояс, один путь. Китай не сопрягает прямо с какими-то другими странами. Он пользуется их возможностями, их услугами, он за это платит, но это его идеи.
По поводу возвращения к словам Столтенберга, он говорит о том, что значение арктического региона для НАТО, третий участник в нашем сегодняшнем разговоре, помимо России и Китая, уж если мы об этом говорим, так вот, вступают в НАТО Швеция и Финляндия, и потому Арктика для НАТО становится важной.
Я никак не могу понять, почему военная организация говорит об использовании Арктики. Россия что, через Арктику стрелять собирается? Она там размещает новые перспективные виды вооружений. Причем здесь Столтенберг? Никто не запрещает странам НАТО пользоваться Северным морским путем, пользоваться арктическими водами для транспортировок. А что они там еще собираются делать?
Но он говорит о значении для НАТО арктического региона.
Никто не запрещает странам НАТО пользоваться Арктикой. Вопрос в том, что этот интерес не военный должен носить характер, а Столтенберг, насколько я понимаю, представляет военно-политическую организацию.
А вопрос, подождите, секунду. Вы говорите, это должен быть не военный интерес, это прописано какими-то документами?
Это прописано документами, соглашениями об Арктике. О мирном использовании, безусловно. Там очень много уделяется этому месту. И, кроме того, мы видим, что интерес Китая в строительстве ледоколов, он не предполагает размещение этих ледоколов современного вооружения. Конечно, Россия будет определенным образом, военным образом использовать Арктику, хотя бы потому, что Арктика – это большая часть российской сухопутной границы. И Россия вынуждена охранять свою территорию. Никто не говорит о том, что Норвегия не имеет права охранять свою территорию в Арктике. Но при чем тут использование Арктикой НАТО?
Ну, потому что в НАТО, по словам Столтенберга, 7 из 8 арктических стран.
Это не означает, что у них есть или может быть прямой военный интерес. Никто не запрещает и не ограничивает использование арктической зоны для охраны границ стран НАТО. А что касается таких стран, например, как Гренландия, это очень интересно, собственно, Дания огромные силы тратит на то, чтобы Гренландия не стала независимым государством и чтобы Дания осталась арктической страной. Это очень интересный вопрос.
Насколько прав наш слушатель 530-й, который пишет, что вообще-то Арктика – это демилитаризованная зона?
Да, безусловно. Стороны договорились не использовать Арктику в военных целях, поэтому я и задаю вопрос, почему здесь надо.
698-му ответьте, он предполагает, что Китай рассчитывает на полезные ископаемые Арктики таким образом. Он может претендовать на них?
Претендовать на то, что находится в международных водах, наверное, могут все в той или иной степени. Китай не разрабатывает эти полезные ископаемые, Россия тоже достаточно ограничена. Все-таки это очень дорого.
Спасибо, Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем заявление генерального секретаря НАТО о необходимости наращивать присутствие в Арктике на фоне того, что делает в Арктике Российская Федерация, и того, что Пекин, к примеру, планирует создать крупнейший даже, по его словам, ледокол и инвестирует в исследовательские проекты Крайнего Севера. Срочное сообщение приходит из Ирака в эти минуты. Там даже отложили заседание местного правительства, потому что протестующие в этой стране проникли в штаб-квартиру правительства Ирака. Об этом в эти минуты пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление премьера страны Мустафы Казыми. Сотни сторонников влиятельного иракского шиитского политика Ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в так называемую зеленую зону Багдада, и вот теперь этим занимается правительство. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий говорит, подождите, мы уже проводили какие-то учения в Арктике, какая же это, мол, демилитаризованные зоны, или это все-таки было рядом? Интересно. Григорий тоже пишет из Санкт-Петербурга. А какая же тогда техника участвует у нас на парадах, которые сделаны специально для Арктики? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Вайс. На самом деле, я еще говорил неоднократно, что в Арктике на конец прошлого десятилетия было обнаружено 74 локальных и перспективных нефтегазовых месторождений. Основные континентальные мелководные шельфы находятся в пределах арктических российских территорий. Поэтому на данную делянку нефтегазового пирога, очень лакомого куска, претендуют не только члены НАТО, такие как Турция, я имею в виду южные страны, но Австралия, Новая Зеландия и прочие союзники США в южном полушарии, включая страны Южной Америки. В НАТО есть Центр энергетической безопасности, что сейчас актуально непосредственно в связи с энергетическим кризисом не только в ЕС, но и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому американцы очень ревностно относятся к тому, что происходит в странах Ближнего Востока, которые обладают данными запасами. И Севморпуть — это довольно-таки отдаленная перспектива, потому что один ледокол в нынешних условиях практически не может провести больше трех, максимум двух кораблей торгового флота какой-либо из стран. Поэтому и Китай объявил себя недаром в прошлом десятилетии околоарктической державой. И все рассчитывают, и Индия в том числе, на делянке в данном участии, в данном первенстве.
Ну, то есть
Россия
напряженный...
этому способствует, чтобы удержать союзнические отношения с данными перспективными союзниками и партнерами.
То есть напряженность в этом регионе растет.
У конечно, всех растет, Юрий, интерес. Там очень огромное количество нефти и газа, и поэтому эксперт не прав, когда он говорит о дорогостоящем, так называемом, нерентабельной добыче. Это сейчас актуально для Европы и США, которые имеют уже данные технологии по добыче нефтегазовых углеводородов в данном регионе.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Панкринозы запутался, он путает Арктику с Антарктикой. Для него одно что-то, это где медведи, предположительно, я бы сказал, это Арктика, а где пингвины, это, видимо, Антарктика. И вот он говорит, если медведи, если там, где мы обсуждаем медведи, тогда там может быть наш интерес. А то есть, если пингвины, там не может быть нашего интереса. Как вы это определяете? Не очень понятно. То есть, вам ближе просто медведи, чем пингвины, или как? Виталий пытается разобраться с техникой для Арктики. Может быть, техника сделана для нашей Арктики, и что такого? Учения проходят по защите нашей арктической зоны, грубо говоря, недобрые люди, могут попытаться захватить Таймыр, тогда наша техника поедет и с недобрыми людьми совершенно точно разберется, потому что ее для этих условий и делали. Не знаю, как бы то ни было, Владимир Брутер говорил о том, что это демилитаризованная зона, генеральный секретарь НАТО говорит о необходимости наращивать присутствие в Арктике, объясняет это, но НАТО наращивает присутствие в Арктике, необходимо это делать, потому что Китай уже пытается создавать для Арктики крупнейшие ледоколы и инвестирует в исследовательские проекты на Крайнем Севере. Россия тоже развертывает и испытывает там новое современное оружие, по словам Столтенберга, и в целом активизировала свою деятельность в регионе. Виталий говорит, мы за пингвинов и за белых мышек. Мишек, извините. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 августа, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. На удивление, 29 августа едет довольно спокойно Москва. Прямо сейчас 4-бальные пробки, нам обещают 5-бальные пробки к 6 вечера и всего 6 баллов к 19 часам. Удивительно, но 29 августа мы, как кажется, ожидали большего. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это обещание Сергея Кириенко поменять законодательство об интеллектуальной собственности, чего ждать от этих изменений. Первая тема, а вторая тема это предложение первого зампреда Комитета Госдумы по культуре Елены Дропека не вводить санкции против артистов, которые возвращаются в Россию. Появились сообщения, что Пугачева вернулась, появились сообщения, что где-то в Москве выступил Валерий Меладзе, и вот Елена Дропека говорит, что никаких санкций к ним с точки зрения власти принимать не надо, а российские граждане сами применяют санкции к таким артистам. Кого конкретно она имела в виду в данном случае, мы не знаем. Это просто примеры, которые не связаны. Это все из общей ситуации. Что означает происходящее? Фильм с Хаматовой, кстати, показали на ММКФ, вы знаете. Сегодня было тоже это в новостях. Это почему? Что-то меняется? Тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Обсуждать в прямом эфире. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Что касается того, где нас можно слушать и смотреть, то в интернете хоть где можно слушать и смотреть, но да, есть три источника. Три составные части. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте.
Новости этого дня. успеем сказать главное.
Срочные сообщения продолжаются. Новости по поводу домашнего ареста Дадона, бывшего президента Молдавии. Напомню, мы продлили этот арест. Теперь новые заявления от Белоусова, первого вице-премьера. Снижение неэнергетического экспорта из России может составить в этом году примерно 17%, говорит он. Ну и из Ирака мы следим за ситуацией, которая там происходит. Премьер Ирака просит шиитского политика призвать своих сторонников покинуть здание правительства. Вот насколько серьезно все там оборачивается. Следим за этим, следим за другими сообщениями и переходим к обсуждению первой темы. Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, заявил, что нужно менять законодательство об интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Он считает, что в условиях санкций стран Запада в эту сферу вносить корректировки придется в любом случае. Поправки могут быть за пару месяцев предложены. В связи с уходом рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав, правила менять придется все равно. У нас вариантов нет. А как менять, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества, давайте, говорит Кириенко, предложение. Директор Международного научно-образовательного центра Высшей школы экономики, кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным культурным и информационным правам Михаил Федотов к нам присоединяется. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С вашей точки зрения, когда Кириенко обещает изменения в законодательстве об интеллектуальной собственности, чего стоит ожидать?
Ну, посмотрим, какие будут предложения. Дело ведь заключается в том, что здесь нам очень важно пройти между Сциллой и Харибдой. Вообще, совершенствовать законодательство об интеллектуальной собственности – дело хорошее и правильное. Но только надо помнить, что у нас здесь есть ограничители. Одним из этих ограничителей является Конституция Российской Федерации, в которой говорится, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Кроме того, там говорится, что международные договоры Российской Федерации, они составляют, являются составной частью российской правовой системы и имеют приоритет на территории Российской Федерации. Поэтому, если у нас есть какие-то международные обязательства по части интеллектуальной собственности, а они есть, то их нарушать нельзя. Поскольку международное право, мы все время говорим о том, что оно должно быть незыблемо, что его нужно соблюдать, ну вот давайте его и соблюдать. У нас есть на этот счет Бернская конвенция об авторском праве, есть Всемирная конвенция об авторском праве. Россия является участницей обеих конвенций. Есть Парижская конвенция об охране промышленной собственности. То же самое, Россия является участницей этой конвенции, как государство-продолжатель Советского Союза. То есть это все конвенции очень старые. Это они еще конвенции конца 19 века. Конечно, они модернизировались, менялись много раз. И вот нам очень важно, чтобы изменения в законодательстве, которые будут вноситься, чтобы они не вступали в противоречие с новой международной конвенцией.
С вашей точки зрения, а это можно сделать вообще?
Ну, во всяком случае, постараться надо. Это работа тонкая, деликатная. Она требует такого тщания, умения. Наш законодатель так работать не умеет. Он, можно было бы нашего законодателя уподобить такому полевому хирургу, который, знаете, там он по части отрезать ногу, отрезать руку, это у него запросто. А вот с микрохирургией у него сложно. Вот здесь нужна именно такая юридическая микрохирургия.
Подождите, вот вы сказали, что мы должны учитывать, что за это время были разные международные переговоры. Вот эти вот документы были подписаны, в том числе нашей стороной. Но ведь это тоже... Да, конечно, но подписывалось это в других условиях. Разве это не повод для того, чтобы пересмотреть свою позицию?
Знаете, есть одно старинное латинское выражение, которое очень любят наши юристы повторять. «Pacta sunt servanda». Договоры надо соблюдать. Договор подписан? Подписан. Соблюдай. Он тебе, может быть, не нравится. Если он тебе не нравится, так не подписывай. А как подписал, то, извините, надо его соблюдать. Поэтому эта работа очень тонкая. И вот то решение, которое было сделано нашим президентом по части, например, произведений, охраняемых авторским правом, на которые права принадлежат иностранным правообладателям, в указе не написано, что все, теперь свободно исполняйте, что хотите, показывайте, что хотите. Нет, там сказано по-другому. Вы можете использовать эти произведения, но авторское вознаграждение за использование этих произведений вы должны платить. А раз должны платить, а сейчас у нас большие проблемы с банковскими переводами, то, пожалуйста, открывайте специальный счет. На этот счет в российском банке зачисляйте эти деньги, и как только правообладатель захочет их получить, он их тут же и получит.
Но подождите, а нет таких положений в соответствующих международных законах, когда правообладатель не хочет, чтобы это, этим ты не пользовался даже за деньги?
Значит, правообладатель вправе запретить использование принадлежащего ему результата интеллектуальной деятельности любому лицу.
Вот.
Это его право. Он может запретить, а может разрешить. Значит, поэтому здесь очень важно, что сделать. Вот эти нормы, которые в указе президента, их надо трансформировать в нормы Гражданского кодекса. Потому что указы президента, они, согласно Конституции, имеют меньшую юридическую силу, чем федеральные законы. А Гражданский кодекс – это один из федеральных законов. Поэтому президентский указ не может отменять федеральный закон, не может его менять. Это может делать только федеральный закон. Поэтому вот сейчас все те идеи, которые были реализованы в указе президента, их надо будет сейчас переносить в Гражданский кодекс. Но опять-таки я повторяю, это сделать надо очень аккуратно, чтобы, не дай бог, не нарушить те международные обязательства, которые у нас есть. Угу. Мы же собираемся на этой земле жить и дальше. Понимаете, мы же никуда отсюда не улетаем, там, на Луну. Если бы мы на Луну всей страной улетели, другое дело.
Михаил Александрович,
нам не надо нарушать международные договоры в сфере интеллектуальной собственности, потому что потом хуже будет.
Хорошо.
Потому что потом все эти наши сегодняшние проблемы закончатся, а вот эти проблемы снова появятся.
Смотрите, скажут, наши слушатели просто...
Вот вы нарушили, пожалуйста, будьте любезны выплатить компенсации за все те нарушения, которые были.
А мы как бы по этой логике уже отложили. Я понимаю. Смотрите, наши слушатели пишут, вы вот говорите, надо все очень аккуратно. У нас вот Виталий говорит, отобрали 300 миллиардов долларов резерва в обход разных конвенций, бумаг, договоров и так далее. А вы говорите, мы должны аккуратно в ответ.
Значит, от того, вы понимаете, я не специалист в области финансового права. Я специалист в области права интеллектуальной собственности. Поэтому ничего сказать по поводу этих самых денег, которые у нас отобрали, я не могу. Надо для этого спросить специалиста в области финансового права. Потому что на это есть специалисты. Понимаете, это все равно, что хирурга спрашивать о том, как надо лечить зубы.
Хорошо, тогда еще. И вот этих вопросов много, пока вы говорили. Так или иначе, очень многие люди написали нам об одном. Цитирую по 642-му. Да мы будем ездить на Горбушкин двор и покупать любую музыкальную новинку на пиратском издании. Они совершенно и не прячутся. И никто, как мы понимаем, от пиратских изданий никаким авторам и не платит.
Ну, это же воровство. Это воровство. Это чистой воды воровство. И по нашему закону, это воровство, это наказывается в уголовном порядке. И у нас эти уголовные нормы уголовного кодекса никто не отменял. Они существуют. Поэтому вы, конечно, можете заниматься пиратством, но до поры до времени, пока прокуратура вас не возьмет за одно место.
Ну и последнее. Рафаэль пишет, надо как в Китае, для внутреннего рынка копируйте сколько угодно и делайте что угодно, а вот для экспорта не используйте.
Это не так. Это не так. Потому что в Китае очень активно ведется борьба со всяким пиратством, со всяким незаконным использованием интеллектуальной собственности, потому что Китай заинтересован, прежде всего заинтересован в том, чтобы сохранялись права на интеллектуальную собственность, потому что если вы не охраняете чужие права, никто не будет охранять ваши права, понимаете? А у нас, как вы понимаете, очень много есть результатов интеллектуальной деятельности, которые охраняются во всем мире. А если они не будут там охраняться в ответ на то, что мы не будем охранять, интеллектуальные права других стран. Что будет? Мы лишимся просто источников финансирования.
То есть параллельного импорта в интеллектуальной собственности быть не может?
Нет, параллельный импорт, он и есть в интеллектуальной собственности. Потому что право на импорт является одним из прав правообладателя. Одним из. Но там есть и масса других прав, которые мы стараемся не нарушать. Вот право на импорт мы его обходим. Я бы не сказал, что мы его не нарушаем, мы его обходим.
Спасибо. Михаил Федотов, директор Международного научно-образовательского образовательного центра Высшей школы экономики, кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным культурным и информационным правам. 642-й настаивает. Я, говорит, не писал, что мы будем ездить на горбушку и покупать пиратку. Мне, говорит, пиратка вообще даром не нужна. Ну, приезжайте на Горбушкин двор и купите. Это не писал. Ну, хорошо. Тем более, что мы знаем, и благодаря одному нашему слушателю, кто 630-й, напомнил, если кто не в курсе, там будет все равно скоро совсем другая история. Там, говорит, жилой комплекс будет, поэтому вы там никакую пиратку не купите. Тоже может быть. Сергей Кириенко обещает изменения в законодательстве об интеллектуальной собственности. Он говорит, поправки могут быть предложены уже за пару месяцев.
Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Первый зампред Комитета Госдумы по культуре, актриса известная Елена Дропека, прокомментировала возвращение в Россию некоторых артистов, которые ранее выезжали за границу после того, как началась спецоперация на территории Украины, как это у нас положено называть. В частности, стало известно, что в Москву приехала народная артистка Советского Союза Алла Пугачева, Валерий Меладзе дал концерт в столичном клубе «Радуга». И Дропека именно эти истории комментировала, сказала, никаких санкций к ним с точки зрения власти применять не надо. Она отметила, что российские граждане сами принимают санкции к таким артистам. Думаю, говорит Дропека, популярность их резко упала в России. Она предположила, что вскоре артисты сами почувствуют это на своих концертах. Параллельно появились сообщения о том, что фильм с Чулпан Хаматовой, о котором вроде как говорили, что его не будут показывать в России, но все-таки в России показали в рамках Московского международного кинофестиваля. Что происходит? Фильм с Хаматовой, концерт с Меладзе. Еще вчера это было невозможным, что-то меняется. Телеобозреватель Московского комсомольца Александр Мельман к нам присоединяется. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что-то действительно меняется? Появляются фильмы, которые еще вчера не могли появиться?
Ну, я думаю, что мы приходим просто к здравому смыслу. Это хорошо, действительно позитивный такой момент. Я давно ожидал, что рано или поздно это должно было случиться. Другое дело, что это пока такой писк просто нормального человека, каким является Елена Дропека, и замечательная актриса. Вот, я абсолютно с ней согласен и поддерживаю ее. Вообще считаю, что те люди, на которых так набрасываются сейчас, это во многом являются они патриотами как раз России. И Галкин, и Ургант, и Макаревич, и Гребенщиков – это патриоты России.
Да, но подождите, если это вступает в противоречие с точки зрения правоохранительных органов с тем, что сейчас устроено как законодательство, что с этим делать?
Я думаю, что отменять такое неправильное законодательство, что же еще делать? Мы же понимаем, что это абсурд, то, что принимаются такие законы. Пусть они трижды единогласно приняты, мы же понимаем, что происходит что-то неправильное, неверное, что-то с ног на голову как-то все. И я надеюсь, что мы как-то постепенно придем в себя. Может быть, цена для этого.
Но смотрите, дальше. Возвращаясь к тому, что говорит Дропека про популярность артистов, которая резко упала, вы же не будете отрицать, что концерт Меладзе был, но Меладзе там заранее не объявляли. Ну, потому что, видимо, чего-то опасались. Фильм с Хаматовой показали, но показали как-то очень узкому кругу людей, которые хорошо знали, что этот фильм покажут. То есть получается, что общество не готово к этому.
Ну да, действительно, большинство людей, вот, так сказать, благодаря телевидению нашему, благодаря пропаганде, вот, думает так, как ему скажут. Но я все-таки, опять же, надеюсь, что, опять же, здравый смысл, он будет, он победит. Просто, я говорю, цена для этого будет очень большая.
То есть вот это не станет единичными случаями, а дальше появится Ургант на Первом канале?
Вы знаете, абсурдно сложнее, потому что тот контекст, который сейчас есть на Первом канале и на других федеральных каналах, я не вижу, как бы туда вписался Иван Ургант. Просто не вижу и не представляю. Поэтому я не знаю, как он может там появиться.
Но в публичном пространстве российского телевидения, к примеру, или в публичном пространстве московских клубов или еще где-то, это может быть.
Безусловно, просто уже та программа «Вечерний Ургант», она просто невозможна. То есть им надо тогда искать какого-то другого человека, который будет шутить, так как Ваня, он, наверное, не сумеет. А какие-то другие форматы, да, у Вани есть некие заступники высокопоставленные, и в этом смысле он может быть просто по-другому как-то проявиться даже на Первом канале.
Потому что подождите, то есть
Эрнст тоже как бы его поддерживает, насколько я понимаю.
Ну вот Марина пишет, почему-то замалчивает, хотя никто не замалчивает, но Марина думает, что замалчивает, что планируется выступление певицы Манижи. Вы знаете, что целый конфликт разворачивается сейчас. Другие теперь собираются отказаться выступать на том фестивале, на котором будет выступать певица Манижи. Марина говорит, ну ведь она же осуждала проведение специальной военной операции.
Ну, я осуждал, и что? А если... Ну, я говорю, что вот это вот большинство, это, понимаете, такой некий хайп людей из большинства. Ну, в общем, мы же с вами понимаем, что, в общем, надо идти часто против этого большинства. Большинство бывает неправым. Вот с моей точки зрения, так оно и происходит. И если отказываются выступать в одном концерте с Манижей, ну и дураки.
Ой, вот так, да, тогда последнее. Смотрите, Рафаэль пишет, напоминая нам новость прошлой недели про опросы Рамира, которые много, вас как телеобозревателя спрошу, это действительно настолько упала аудитория? Рейтинги ТВ пишут, по опросам Рамира с каждым месяцем падают, там говорили чуть не 25%. Стоит доверять этим цифрам?
Да, я слышал эти цифры, это действительно такие, такая ежедневная разработка, она ну, не очень подпадает под то, что вообще производится классическим образом, с одной стороны. С другой стороны, это летняя такая выработка цифр, она всегда ниже и всегда падает. А с третьей стороны, уже я бы хотел сам бы сделать вывод, что вот люди разуверились в пропаганде, вот поэтому они меньше смотрят, но это не так, потому что даже знаете, ну да, там и как бы по их данным и первые, и каналы России потеряли по 8%, но что еще интересно, НТВ уступило свое место РЕН-ТВ. Вот это, мне кажется, более таким основополагающим, потому что НТВ, мне кажется, не играет в такие жесткие игры пропагандистские, как первый и второй канал, вот оно и теряет. Поэтому здесь как раз можно наоборот сделать вывод, что если ты меньше жестко, как там у господина Норкина в его программе, и тогда ты теряешь, а РЕН-ТВ со своими такими вот закидонами, и в том числе с точки зрения пропаганды. Вот она как раз наоборот набирает. Поэтому я пока бы еще не стал так вот делать такие радужные выводы по поводу того, что пропаганда уходит.
Нет. Александр, вот Григорий вам пишет, Кевина Спейси в свое время в Штатах удалили отовсюду за какие-то подозрения. А здесь Хаматова, Меладзе, Макаревич, там же даже не подозрения вроде как. Или это неправильные аналогии?
Ну да, это другие были подозрения. У каждого... Каждый с ума сходит по-своему. Вот американцы так, а мы по-другому. Действительно, поэтому бедный Кевин Спейси, но теперь вроде бы его реабилитировали.
Повод повторять отношение к Кевину Спейси?
Абсолютно.
Хорошо. Конечно. Телеобозреватель московского комсомольца Александр Мельман был с нами на прямой связи. 144. Вот это деление, это очень неправильная история. При упоминании этих и приходить к таким на выступления будут такие же эти. А вы лучше. Вы так полагаете, да? 7373948. Перевозчик, большинство не ошибается, большинство имеет свою точку зрения. Николай тоже, большинство не может быть неправым в вопросах морали по определению. Сергей, как можно давать эфир такому человеку? Это вот к вопросу о том, кто может быть неправым. Значит, кто-то все-таки может быть неправым. 7373948. Охота на ведьмы, что? Пишет Илья 573. Ну, говорят, исторически это не очень правильная история про охоту на ведьм. Ну, вот это вот на ваш вопрос. А, да и что? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, ИСАУ, Москва. Вот сейчас вот Александр Эльман сказал, что, ну, судя по его словам, да, что вот, ну, и дураки.
Дальше. Зачем вы повторяете?
Он говорит, это о большинстве, правильно?
Я не знаю, он не говорил конкретно.
Ну, конкретно не говорил, но вывод вот напрашивается сам собой. У нас, понимаете, в чем дело? У нас артисты, начинают заявлять о том, в чем они абсолютно некомпетентны.
А пытаются... вы... Стоп. Вот давайте. А вы компетентны?
Хорошо, пусть компетентны. Но площадка, на которых они выступают, им предоставляется для концертной деятельности, а не для политических заявлений.
А они... не, подождите, потому что вот многие из этих людей, о которых мы упоминали, они ничего на этих площадках не делали.
Это медийные люди, они должны отвечать за то, что они говорят.
У них площадка всегда. Я понял. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Прошу.
Мне не нравится позиция Елены Дропека. Я не знаю, кто такой Кевин, из чего он спейси. Я правда не знаю. Я знаю, что...
Ты известный киноактер.
Ну, возможно. Чарльза Спенсера Чаплина, но это, наверное, все знают. Выперли из Соединенных Штатов. Не без участия господина Рейгана, только так. И он дорос в Швейцарии.
Да-да.
Да. И никто у него не спрашивал, чего он хочет и вообще, что он имел в виду. Выгнали его за что? Ну, кому интересно, посмотрите в Википедии. Вот. А люди, о которых сейчас идет речь, Пугачева ничего не могу сказать, кроме того, что она ездила в Латвию, и в день смерти, гибели Даши Дугиной... Простите, ну, Дании Дугиной, Дании Александровне, если не была знакома, я уж по-стариковски. Она благополучно наслаждалась просмотром какого-то фильма Звягинцева, уж не знаю какого, вместе с Флаймой Вайковой. И никакого заявления по поводу террористического акта она не сделала.
А должна была?
Даже не в этом. Все остальные ругали ни государство, ни правительство, ни Путина, ни меня. Извините, даже не вас. Они ругали русский народ. Да они же русский народ, это биомасса, это быдло. Им, как обычно, не везет с народом.
То есть, вот, Анна, это важно. Они все это говорили.
Пугачева нет. А Пугачева ничего не могу сказать. Шевчук говорил, Макаревич говорил, Муратов говорил. Господи, как его? Вот склероз проклятый.
Ну, то есть там у каждого можно назвать такие слова, найти такие слова. 7373948, телефон прямого эфира. Все просто. У тебя может быть любое мнение насчет специальной военной операции, но если оно отлично от государственного, будь добр, отойди от кормушки, пишет Николай. Но мы-то говорим не об этом. Мы говорим о санкциях против артистов. А Дропека говорила о том, что российские граждане могут санкции применять, а с точки зрения властей нет. Или любой концерт на территории России – это государственная кормушка? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Те, кто говорят, что большинство не ошибается, это Виталий 618-й, просто должны почитать всемирную историю. Интересное чтиво, говорит, познавательное. Напомню, первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека прокомментировала возвращение в Россию некоторых артистов, которые ранее выезжали за границу после начала спецоперации на территории Украины. Пугачева вернулась, Меладзе дал концерт в клубе «Радуга», и, как сказала Дропека, я думаю, никаких санкций к ним с точки зрения власти применять не надо. Далее новости.